Дейнерис. Крылья туманили ее лихорадочные сны.
«Ведь ты не хочешь разбудить дракона, правда?»
Она шла длинным коридором под высокими каменными арками. Она не могла оглянуться, этого нельзя было делать. Впереди, где-то далеко перед ней, маячила крошечная дверь, красная. Это было видно даже отсюда. Она шла быстрее и быстрее, и босые ноги ее уже оставляли кровавые отпечатки на камнях.
«Ведь ты не хочешь разбудить дракона, правда?»
Она увидела озаренное солнцем Дотракийское море, живую равнину, сочащуюся ароматом земли и смерти. Ветер колыхал траву, пускал по ней волны. Дрога обнимал ее сильными руками, ласкал ее женственность, раскрывая ее и пробуждая эту сладкую влагу, которая принадлежала только ему одному. И звезды улыбались им. Звезды. С дневного неба. «Дом», — прошептала она, когда он вошел в нее и наполнил своим семенем. Но звезды вдруг исчезли. По синему небу проплыли огромные крылья, и мир вспыхнул.
«Ты не хочешь разбудить дракона, правда?»
Сир Джорах, скорбный и осунувшийся, сказал ей: «Последним драконом был Рейгар», и принялся огреть прозрачной руке над пылающей жаровней с раскаленными до красна драгоценными драконьими яйцами. Только что он был рядом и вдруг исчез, превратившись в дуновение ветра. «Последним», — шепнул он, исчезая. Она ощущала тьму позади себя, и красная дверь словно бы удалилась.
«Ты не хочешь разбудить дракона?»
Перед нею возник вопящий Визерис.
«Шлюха! Дракон не простит! Не тебе повелевать драконом! Я дракон, и я получу корону!»
Расплавленное золото воском стекало по лицу брата, выжигая глубокие борозды в его плоти.
«Я дракон, и я буду коронован!»
Визжал он, и пальцы его извивались, как змеи. Хватали ее за соски, щипали, крутили, не переставая, даже когда глазные яблоки лопнули и слизь потекла по обуглившимся щекам.
«Ты не хочешь разбудить дракона!»
Красная дверь была еще так далеко, а за спиной она уже ощущала ледяное дыхание, облаком преследующее ее. Если оно догонит, она умрет смертью, которая глубже смерти, и будет выть в вечном мраке и одиночестве. Она побежала.
«Не хочешь разбудить дракона?»
Она чувствовала пламя внутри себя. Жуткий жар терзал матку. Сын ее, высокий и гордый, с медной кожей дрога и ее серебряно-золотыми волосами, обратил к ней фиалковые миндалины глаз, улыбнулся и протянул к ней руку. Но когда он открыл рот, между губ хлынул огонь. Она видела, как сгорает его сердце за ребрами, и в одно мгновение он исчез, превратившись в пепел, как мотылек в пламени свечи. Она оплакала свое дитя, этот сладкий рот, так и не прикоснувшийся к ее груди. Но слезы ее превратились в пар, едва притронувшись к плоти.
«Хочешь разбудить дракона?»
Призраки выстроились в коридорах, одетые в линялые облачения королей. В руках их бледным пламенем полыхали мечи. Волосы их были как серебро, как золото и как светлая платина, а глаза — как опалы, аметисты, турмалины и яшма.
«Быстрее!» — кричали они. «Быстрее! Быстрее!»
Она бежала, и ноги ее плавили камень.
«Быстрее!»
Единым голосом вскричали призраки, и она рванулась вперед. Боль ножом вспорола ее спину. Она ощутила, как расторгается ее кожа, ощутила запах горячей крови и увидела под собой тень крыльев. Дейнерис Таргариен летела.
«Разбудить дракона!»
Дверь возникла перед ней, красная дверь. Так близко, так близко! Стены коридора летели назад, и холод остался сзади, И вдруг камень исчез. Она летела над Дотракийским морем, поднимаясь все выше и выше. Внизу по зелени ходили волны, и все живое в ужасе бежало от тени ее крыльев. Она ощущала запах дома, и она видела его там, за этой дверью. Зеленые поля, великие каменные дома и руки, которые согреют ее. Она распахнула дверь.
«Дракона!»
И увидела своего брата Рейгара, верхом на вороном жеребце, черном, как его панцирь. Узкая прорезь забрала горела красным огнем. «Последний дракон!» — слабым голосом шепнул сир Джорах. «Последний! Последний!» Дэнни подняла полированное черное забрало. На нее глядело ее собственное лицо. А потом — долго. С ней оставались лишь боль, огонь, сжигавший ее недра, и шепот звезд. Она проснулась, ощущая пепел во рту.
«Нет», — простонала она. «Не надо, пожалуйста».
«К Халиси?» Чхику склонилась к ней, испуганной голубкой. Шатер утопал во мраке, спокойным и тихом. Хлопья пепла поднимались от жаровни. И Дэнни провожала их взглядом до дымового отверстия.
«Летят?» — подумала она.
«У меня были крылья. Я летала. Но это был только сон».
«Помогите мне», — прошептала она, пытаясь подняться.
«Принесите мне». Больно было даже говорить. И Дэнни не могла понять, чего она хочет. Откуда такая мука? Словно бы тело ее разорвали на части и сшили заново.
«Я хочу...»
«Да, к Халисе!» Чхику мгновенно исчезла, выбежав из шатра с криком. Дэнни нуждалась. «В чем-то... в ком-то... в чем же?» Это было важно. Она понимала это. Ей было нужно то, чего нет важнее на белом свете. Она перекатилась на бок и попыталась, оперевшись локтем, сдвинуть одеяло, запутавшее ее ноги. Оно казалось неимоверно тяжелым. Мир плыл вокруг нее.
«Мне надо...»
Ее нашли на ковре. Она ползла к драконьим яйцам. Сир Джорах Мормонт взял Дэнни на руки и положил в ночные шелка. Она не сопротивлялась. За плечом рыцаря она увидела трех служанок, чхога с крошечными усиками и широкое лицо Мири Маздур.
«Я должна...»
— попыталась сказать она.
— Мне надо.
— Спать, принцесса, — продолжил за нее сир Джорах.
— Нет, — сказала Дэнни. — Прошу вас, прошу.
— Да. Рыцарь прикрыл ее шелком. Тело Дэнни горело. — Спи и набирайся сил, к Халисе. Возвращайся к нам. Тут Мири Маздур оказалась рядом. Мьега приложила чашу к ее губам. Из нее пахло кислым молоком и еще чем-то горьким. Теплая жидкость побежала по подбородку. Каким-то образом Дэнни умудрилась проглотить питье. Шатер отступил, и сон вновь овладел ею. На этот раз Дэнни не видела снов. Она тихо и мирно плыла по поверхности, не знавшего берегов Черного моря. Спустя какое-то время, через ночь, еще через день или через год, она не знала, Дэнни проснулась снова. В шатре было темно. Шелковый полог хлопал, как крылья, пропуская рвущийся снаружи ветер. На этот раз Дэнни не стала пытаться подняться.
«Ири!» — позвала она. «Чхику!»
«Дора!» Они немедленно оказались рядом.
«Принесите пить, горло пересохло», — сказала она.
Ей принесли воды. Она оказалась пресной и безвкусной. Но Дэнни жадно выпила ее и послала Чхику за новой порцией. Ири увлажнила мягкую тряпку и промокнула ей лоб.
«Я болела?»
— спросила Дэнни. Дотракийка кивнула.
«Долго?»
Влажная ткань успокаивала, но Ири казалась такой печальной. Дотракийка кивнула.
«Долго?»
— прошептала она. Когда Чхику вернулась с водой, вместе с ней вошла Мири Маздур, глаза которой еще были полны сна.
«Пей!»
— проговорила она, и, приподняв голову, Дэнни снова приложила к ее губам чашу, на этот раз только с вином. Сладким-сладким. Дэнни выпила и откинулась назад, прислушиваясь к звуку собственного дыхания. Она ощущала тяжесть в конечностях, и сон вновь овладел ею.
«Принесите мне»,
— проговорила она неразборчивым сонным голосом.
«Принесите, я хочу подержать».
«Да», — спросила Миега. «И чего же ты хочешь, Кхалиси?»
«Принесите мне яйцо. Драконье яйцо, пожалуйста».
Ресницы ее обратились в свинец, и не было сил, чтобы поднять их. Когда Дэнни проснулась в третий раз, луч золотого света пробивался сквозь дымовое отверстие в шатре, и она лежала, обнимая драконье яйцо. Бледное, с чешуйками цвета сливочного масла, пронизанное золотыми и бронзовыми вихрями. Дэнни ощущала исходивший от него внутренний жар. Под постельными шелками тонкий слой пота покрывал ее кожу.
«Драконья роса», — сказала она себе.
Слабые пальцы ее прикоснулись к поверхности скорлупы, к золотым завиткам. И где-то в глубине камня что-то пошевелилось, вздрогнуло, отвечая. Это не испугало ее. Все ее страхи сгинули в огне. Дэнни прикоснулась ко лбу. Покрытая потом кожа показалась под рукой слишком холодной, но лихорадка исчезла. Она заставила себя сесть. Голова ее закружилась, и острая боль пронзила ее между ногами, и все же она ощущала в себе силу. На зов прибежали служанки.
«Воды»,
— сказала она. «Холодный, если найдете, и фруктов, лучше фиников».
«Как тебе угодно, Кхалиси?»
«Мне нужен сир Джорох», — сказала она, вставая.
Чхику подняла халат из песчаного шелка и набросила ей на плечи.
«Потом теплую ванну, еще Мири Маздур и...»
Память разом вернулась к ней, и она осеклась.
«А Кхалдрога?»
— с ужасом проговорила Дэнни, глядя на их лица.
«Он уже...»
«Кхал живет»,
— спокойно ответила Ири. Но Дэнни заметила мрак в ее глазах. Едва выговорив два этих слова, служанка бросилась за водой. Дэнни повернулась к Дорре.
«Скажи мне...»
«Я приведу сира Джороха», — потупилась лисинейка и, склонив голову, выбежала из шатра. Чхику тоже бы побежала, но Дэнни поймала ее за запястье и удержала на месте.
«Что случилось? Я должна знать. Дрога и мой ребенок...»
«Почему же она только сейчас вспомнила про ребенка?»
«Мой сын Рейга, где он? Я хочу видеть его!»
Служанка потупила глаза.
«Мальчик не выжил, Кхалиси!»
Голос ее превратился в испуганный шепот. Дэнни отпустила руку.
«Сын мой мертв»,
— подумала она, когда Ичхику оставила палатку. Она знала это. Она поняла это еще, когда пробудилась в первый раз и услышала плач Чхику. Нет, она знала это прежде, чем проснулась. Сон вернулся назад, внезапный и яркий. Она вспомнила, как сгорел высокий муж с медной кожей и золотым серебром косы.
«Значит, надо поплакать?»
— поняла Дэнни, но глаза ее остались сухи, как пепел. Все свои слезы она выплакала во сне, когда слезы превращались в пар на ее щеках.
«Тот огонь выжег из меня все горе», — сказала она себе.
Дэнни ощущала скорбь, и все же... Рейга оставил ее. Его как бы никогда и не было. Сир Джорох и Мири Маздур вошли несколько мгновений спустя и застали Дэнни, стоящей над драконьими яйцами, два из которых оставались в своем ящике. Тем не менее, ей показалось, что они были не холоднее того яйца, с которым она спала. Это было чрезвычайно странно.
«Сир Джорох, подойдите ко мне», — сказала Дэнни.
Она взяла его за руку, приложила к черному яйцу с алыми завитками. «Что вы чувствуете?»
«Скорлупу, твердую, как камень».
Рыцарь держался настороженно.
«И чешуйки».
«А теплоту?»
«Нет, это холодный камень».
Он убрал руку.
«Принцесса, вам не будет плохо? Следует ли вставать при такой слабости?»
«Слабости? Я хорошо себя чувствую, Джорах».
Чтобы доставить ему удовольствие, она опустилась на груду подушек.
«Расскажите мне, как умер мой ребенок?»
«Он и не жил, принцесса. Женщины говорили...»
Он осекся, да и не заметила, как осунулся рыцарь, как хромал при ходьбе. «Так что говорили женщины?» Сир Джорах отвернулся. В глазах его стояла боль.
«Они сказали, что дитя было...»
Дэнни ждала, но сир Джорах не мог вымолвить эти слова. Лицо его потемнело от стыда, он казался ей полутрупом.
«Чудовищным!» — докончила за него Мири Маздур.
Рыцарь был могуч, но Дэнни вдруг поняла, что Миега сильнее его и более жестока, и бесконечно более опасна.
«Я сама извлекла урода наружу. Он был слеп, покрыт чешуями, словно ящерица с коротким хвостом и маленькими кожаными крылышками, как у летучей мыши. Когда я взяла его, плоть отвалилась с костей, и внутри оказались только могильные черви и запах тлена. Он был мертв уже не один год».
«Это сделала тьма», — подумала Дэнни. «Та тьма на полшее сзади, чтобы пожрать ее. Если бы она оглянулась, то пропала бы».
«Сын мой был жив и здоров, когда сир Джорах понес меня в этот шатер», — сказала она. «Я сама ощущала, как он брыкается, просясь наружу». «Так, наверное, и было», — ответила Мири Маздур. «И все же явившееся из твоего чрева создание было именно таким, как я сказала. Смерть была тогда в этом шатре к Халисе».
«Тени, только тени», — буркнул сир Джорах. Но Дэнни слышала сомнения в его голосе.
«Я видел, Миега, ты была одна и плясала с тенями». «Могила отбрасывает длинные тени, железный лорд»,
— заметила Мири.
«Длинные и темные, и никакой свет не может полностью отразить их».
«Сир Джорах убил ее сына», — поняла Дэнни. «Он сделал это из преданности и любви. Однако он принес ее туда, где нет места живому человеку, и отдал ее младенца тьме. Он тоже понимал это, о чем говорили серое лицо его, пустые глаза и хромота». «Тени прикоснулись и к тебе, сир Джорах», — сказала она. Рыцарь не ответил. Дэнни повернулась к повитухе. «Ты говорила мне, что лишь смертью можно выкупить жизнь. Я думала, ты говоришь про коня».
«Нет»,
— сказала Мири Маздур.
«Эту ложь ты сказала себе сама. Ты знала цену».
«Знала? Неужели? Если я оглянусь, я пропала».
«Цена выплачена», — сказала Дэнни. «Конь, мое дитя, Куара и Квота, Хага и Кохала. Я заплатила несколько раз». Дэнни поднялась с подушек. «Где Кхалдрога? Покажи мне его». «Повитуха Миега, волшебница, кем бы ты ни являлась на самом деле, покажи мне теперь Кхалдрога. Покажи мне, за что отдала я жизнь своего сына».
«Как тебе угодно, Кхалисе», — сказала старуха. «Пойдем, я отведу тебя к нему».
Дэнни не знала, что настолько слаба. Сир Джорах обнял ее за плечи и помог встать.
«Это можно сделать и потом, моя принцесса», — сказал он негромко.
Я увижу его немедленно, сир Джорах.
После мрака шатра свет снаружи показался ей ослепительным. Солнце проливало расплавленное золото на обожженную и бесплодную землю. Служанки ожидали Дэни с фруктами, вином и водой. А Чхога шагнул вперед, чтобы помочь сиру Джораху поддержать ее. Ага и Ракхара стояли позади. Сверкающий под солнцем песок мешал ей смотреть. И Дэни подняла руку, прикрывая глаза. Вокруг неровного кострища бродили несколько дюжин лошадей, тщетно пытавшихся отыскать хоть какой-нибудь травы. За ними стояли редкие шатры. Небольшая группа детей собиралась поглазеть на нее. Женщины занимались работой. Старцы усталыми глазами разглядывали синее небо, отмахиваясь от кровавых мух. Она сумела насчитать сотни людей, не более. Там, где стояли остальные 40 тысяч. Лишь поднимая пыль, гулял ветер.
«Кхаласар Дрога ушел», — сказала она.
«Кхал, который не способен ехать на коне, больше не кхал», — ответил Кхога. «Дотракийцы следуют только за сильным», — добавил сир Джорах. «Прости, принцесса, их нельзя было удержать. Первым уехал Каапона, он назвал себя Кхалом Пона, и многие последовали за ним. Чхака последовал его примеру. Остальные бежали тайно, ночь за ночью, большими и малыми группами. Теперь на месте прежнего Кхаласара Дрога в Дотракийском море появилась дюжина новых кхаласаров».
«А с нами остались старые», — сказал Ага. «Испуганные, слабые, больные. И мы, присягнувшие. Мы остаемся».
«Они увели стада Кхаладрога к Халисе», — сказал Ракхара. «Нас было мало, и мы не смогли остановить их. Сильный вправе отбирать у слабого. Они увели с собой и рабов, твоих и Кхала, но все же кое-кого оставили».
«А Яраих?» — спросила Дэнни, вспомнив ту испуганную девушку, которую спасла у стен города ягнячих людей.
«Ее забрал мага? Теперь он кровный наездник Кхала Чхако», — сказал Чхога. «Он брал ее так и эдак, а потом отдал своему Кхалу. А Чхака отдал своим кровным. Их было 6. Потешившись, они перерезали ей горло к Халисе».
«Так было ей суждено, к Халисе», — сказал Ага.
«Если я оглянусь, то пропаду». «Жестокая судьба», — проговорила Дэнни. «И все же не столь жестокая, как та, что ожидает мага».
«Обещаю вам, перед богами старыми и новыми, перед богами конного и ягнячьего народа, перед всяким живым богом, клянусь в этом матерью гор и чревом мира,
я потешусь над ними так, что мага и Качхака будут молить о том милосердии, которое они дали Яраих».
Дотракийцы неуверенно переглянулись. «Халиси», — принялась объяснять служанка Ири, словно бы обращаясь к ребенку, «Кочхака теперь Кхал. Он правит 20 тысячами всадников». Она подняла голову.
«А я? Дейнерис Бурерожденная. Дейнерис из дома Таргариенов. Наследница Эйегона Завоевателя, Мэйегора Жестокого и старой Валирии. Я дочь дракона и клянусь перед вами, что этим людям суждена жестокая смерть. А теперь проведите меня к Халу Дрога».
Он лежал на голой ржавой земле, глядя на солнце. Дюжина кровавых мух ползала по его телу, но Кхал не замечал их.
Дэнни отогнала насекомых и встала на колени возле мужа.
Глаза друга были широко открыты, но он не видел ее. И Дэнни сразу поняла, что Кхал слеп. Она прошептала его имя, но он не услышал. Рана на груди зажила, оставив ужасный серо-желтый шрам. «А что он делает здесь, на солнце?» — спросила она.
«Похоже, ему нравится тепло, принцесса», — проговорил сир Джорах. «Глаза Кхала следуют за солнцем, хотя он его не видит. Он может даже ходить. Он идет туда, куда ты его ведешь, но не дальше. Он ест, если кладешь ему пищу в рот. Пьет, если лить ему воду в губы.
Дэнни ласково поцеловала свое солнце и звезды в чело и встала перед Мири Маздуур.
«Миега, твое волшебство слишком дорого стоит».
«Но Кхал жив», — сказала Мири Маздуур. «Ты просила, чтобы он жил, и заплатила за это».
«Но это не жизнь для такого человека, как Дрога. Он жил смехом, мясом, жарящимся на костре, и конем между ног своих. Он жил, встречая врага араком в руке и колокольчиками, звенящими в волосах. Он жил своими кровными и мной, и сыном, которого я должна была родить ему».
Мири Маздуур промолчала.
«А когда он станет таким, каким был прежде?» — потребовала ответа Дэнни.
«Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке», — забормотала Мири Маздуур. «Когда высохнут моря, и ветер унесет горы, как листья. Когда чрево твое вновь зачнет, и ты родишь живое дитя, тогда он вернется. Но прежде не жди».
Дэнни махнула Сиру Джораху и всем остальным.
«Отойдите. Я хочу поговорить с этой Миегой».
Мормонт и дотракийцы отступили. «Ты знала?» — сказала Дэнни, когда их никто не мог услышать. Ее терзала боль изнутри и снаружи, но ярость придавала ей силы.
«Ты знала, что я покупаю, и знала цену, но тем не менее заставила меня заплатить ее за другое?»
«Они не должны были сжигать мой храм», — мирно ответила тяжелая плосконосая женщина. Это прогневало великого пастыря.
«Это сделал не бог»,
— с холодом в голосе сказала Дэнни.
«Если я оглянусь, я пропала. Ты обманула меня. Ты убила дитя во мне».
«Жеребец, который покроет весь мир, теперь не сожжет ни одного города. Его Каласар не втопчет в пыль ни одной страны!»
«Я заступилась за тебя», — сказала она. «Я спасла тебя!»
«Спасла меня!»
— Лохозарянка плюнула.
«Трое всадников взяли меня, и не как мужчина берет женщину, а сзади, как пес поднимается на суку. Четвертый был во мне, когда ты ехала мимо. Когда же ты спасла меня?» Я видела, как сгорел дом моего бога, в котором я исцелила несчетное множество добрых людей. Мой дом они тоже сожгли. Я видела на улицах груды голов, а среди них голову пекаря, который пек мне хлеб, и голову мальчишки, которого я спасла от мертвоглазия 2 недели назад. Я видела, как наездники гонят кнутами плачущих детей. Скажи мне еще раз, что ты спасла?
Твою жизнь.
Мири Маздуур жестоко расхохоталась.
Погляди-ка на своего Кхала и увидишь, чего стоит жизнь, когда ушло все остальное.
Крикнув мужей своего Кхаса, Дэнни приказала связать Мири Маздуур по рукам и ногам. Но Миега только улыбнулась, когда ее уводили, словно бы они разделяли общую тайну. Еще слово, и Дэнни приказала бы срубить ей голову. Но что она тогда получит? Голову? А если даже жизнь ничего не стоит, чего же тогда стоит смерть? Они привели Кхала друга назад в ее шатер, и Дэнни приказала наполнить ванну. Но на сей раз в воде не было крови. Она сама выкупала Кхала, вымыла длинные черные волосы и чесала их, пока они вновь не заблестели прежним блеском. Дело затянулось до тьмы, и Дэнни устала. Она хотела бы поесть и попить, но сумела только проглотить финик и запить его глотком воды. Сон был бы облегчением, но она и так спала достаточно долго. Точнее говоря, слишком долго. Эту ночь она должна посвятить Дрога. Ради всех ночей, что были у них. И тех, что, может быть, еще будут. Уводя Кхала во тьму, она вспомнила их первую поездку по ночной степи. Видотракийцы верили, что все важные события в жизни мужчины должны совершаться под открытым небом. Она пыталась уверить себя в том, что есть сила сильнее ненависти и есть чары надежнее и вернее тех, которым Миега научилась Васшая. Ночь выдалась темной, безлунной. На небе искрились звездные мириады. Дэни усмотрела в этом предзнаменование. Здесь их не ждало мягкое одеяло травы, лишь жесткая пыльная земля, усеянная камнями. Ветер не шевелил деревья, и ручей не прогонял ее страхи своей тихой музыкой. Дэнни решила, что довольно будет и звезд.
«Вспомни, Дрога», — прошептала она. «Вспомни о нашей первой поездке в день свадьбы. Вспомни ночь, в которую мы зачали Рейго, когда Кхаласар окружил нас, и ты глядел мне в лицо. Вспомни, какой чистой и прохладной была вода в чреве мира. Вспомни мое солнце и звезды. Вспомни и вернись ко мне».
Роды слишком разорвали ее внутри, чтобы принять в себя его мужество. Но Дорая научила ее другим способом. Дэнни пользовалась ртом, губами и грудями. Она водила по нему ногтями, покрывала поцелуями, шептала, молилась и, наконец, залилась слезами. Но Дрога не чувствовал ее, не говорил и не восстал. Когда блеклый рассвет забрезжил над пустым горизонтом, Дэнни поняла, что Дрога навсегда ушел от нее. «Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке», — повторяла она со скорбью, «когда высохнут моря, и ветер унесет горы, как листья. Когда чрево мое вновь зачнет, и я рожу живого ребенка, тогда ты вернешься, мое солнце и звезды, но прежде не жди».
«Никогда!» — выкрикнула тьма. «Никогда! Никогда! Никогда!»
Внутри шатра Дэнни отыскала набитую перьями подушку из мягкого шелка. Прижав ее к груди, она вернулась к Дрога, к своему солнцу и звездам. «Если я оглянусь, я пропала». Ей было больно ходить. Хотелось спать, спать и ничего не видеть во сне. Встав на колени, она поцеловала Дрога в губы и прижала подушку к его лицу.